Здравствуйте. Программа «О земном и о небесном» с вами. Мы продолжаем наши беседы с архиепископом Пятигорским и черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юрия. Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры.
Владыка, инфоповод у нас такой. Сейчас я вам его зачитаю, и вы, наверное, поймете, о чем сегодня хочу вас поспрашивать. Одна из последних новостей – Китай отправил на Луну свой космический аппарат, который должен прилуниться, собрать грунт, вернуться на Землю. Вот вся операция займет 23 дня. Мы сейчас следим, как это будет происходить.
Поздравляем Китайскую Народную Республику с этим большим свершением.
Поздравляем. Но в связи с этим давайте поговорим о человеке в космосе. Давайте. Такой темы у нас не было еще. Но вы знаете, начну с того, что вот я слышала такое мнение, что все вот эти космические исследования, ну, не нужны они человечеству. Вот ему бы со своими земными делами разобраться. А то, что мы там куда-то засматриваемся, это настолько отвлекает от жизни земной, человеческой, духовной. Не надо. А вы как думаете?
Вы знаете, вот весь мир, который создал нам Господь и дал нам возможность видеть его, осязать, чувствовать, размышлять об этом мире, это все то, что говорит, собственно говоря, нам о нем. Или правильнее сказать, когда мы познаем этот мир творение, мы познаем самого Творца. И когда мы говорим о том, что вот, знаете, даже в простых вещах, вот бы посмотреть, как это все работает, речь ведь идет не только о самом механизме, но чтобы, когда увидеть этот механизм, сказать, надо же, какой удивительный, талантливый человек, который создал этот механизм, который вот так просто и так надежно создал эту вещь. И поэтому мы также и рассматриваем все окружающее нас пространство. И когда мы смотрим на небо, мы смотрим на него не с мечтательностью, я говорю о людях, церковных людях. Мы смотрим на небо не как на место, где пребывает Бог, ибо Бог пребывает в душе каждого из нас. Мы смотрим на небо как на то, что дает нам возможность познавать Его творение. Я, кстати, хотел бы вот прочитать, что в подтверждении этих слов слова Священного Писания. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания», пишет в Псалтире пророк Давид.
Владыка, вот статью интересную читала, что космонавты даже берут благословение у священника перед полетом. На самом деле, получается, что вот полеты благословлены, а исследования космоса?
Ну, как всякая работа. Вот как всякое дело человека. Вы знаете, опять вернусь к Священному Писанию. Благословение Божие, оно печали не приносит. Всякий раз, когда человек идет на хорошее, доброе дело, он просит: «Господи, благослови, Господи, помоги». Потому что понимает, что человеческие силы – это в том числе и мое, знаете, такое духовное расположение, мое правильное отношение к делу. И, естественно, особенно для космонавтов, а ну-ка расставаться с родными, в том числе рисковать собственной жизнью. Ведь они тоже наверняка не знают, как завершится эта космическая экспедиция. И они расстаются с родными, близкими, с друзьями. И все это, конечно, требует больших внутренних собственных усилий. И здесь взять благословение, попросить молитв и надеяться на то, что Господь благословит еще обнять свою семью и на руках подержать свою дочь, конечно, это доброе дело.
Владыка, в Священном Писании есть упоминание о космосе?
Ну, конечно, есть. Я опять хотел бы вот процитировать Священное Писание. Вот что пишет пророк Давид. «Когда взираю я на небеса твои, дело рук твоих перстов, на луну и на звезды, которые ты поставил, то что есть человек?» Задается вопросом пророк Давид. Само понятие «космос» — это упорядоченность, в отличие от хаоса. Космос — это все то, что сотворил Бог, как воплощенная Его мысль. Не как случайное стечение каких-то обстоятельств или сочетание грязи и пыли, а как большая задумка одного любящего Создателя.
Вот так, а вы в детстве интересовались космической темой? Может быть, хотели стать тоже исследователем?
Вы можете удивиться, но я и до сих пор интересуюсь космической темой и внимательно наблюдаю за каждым стартом космических кораблей, за космическими одиссеями, наблюдаю за, в меру тех возможностей, которые сегодня там дает наш интернет. Есть очень много космонавтов, спасибо большое, подписан на их инстаграм, на их личные страницы, где они рассказывают о жизни космической станции, о некоторых экспериментах, которые там проводят. Вот недавно я смотрел интереснейший репортаж о жидкостях, экспериментах с жидкостями на космическом корабле. И для меня эта тема до сих пор очень интересна и впечатляет.
Нашла такое высказывание одного греческого богослова. Он говорит, что у космонавтов и монахов много общего. Вот космонавты, как и монахи, стремятся к небу. Только поясняет, космонавты тянутся ко второму небу, а монахи сразу к третьему. Вот поясните, пожалуйста, что такое второе и третье небо, и вот вы согласны с таким размышлением?
Да, обоснование этому размышлению есть и в Священном Писании. Мы знаем о том, что из Писания апостол Павел был восхищен до третьего неба. Из толкований Максима Исповедника мы знаем, что вот эти вот три неба – это три особые состояния человека, в котором находится человек. Если вернуться к толкованию преподобного Максима Исповедника об этих трех небесах, то можно сказать следующее. Первое небо — это созерцание того мира, в котором мы живем. Второе небо — это созерцание мира духовного в нас самих. А вот третье небо — это созерцание мира Божия в пространстве всего Его творения. И, конечно же, все мы стремимся к этому миру. Мы к этому созерцанию этого третьего неба стремимся как раз через то, что изучаем окружающий нас мир. И, в конце концов, самое драгоценное для нас — учимся видеть этот духовный мир в каждом из нас, в себе самих, и любить его. В общем-то, за что и стоит любить человека.
А как вы относитесь к тому, что вот люди сегодня пытаются все дальше и дальше заглянуть в просторы Вселенной, изучают планеты, на которые можно потом переселиться?
Вы знаете, это естественное свойство, которое продолжается еще от Адама. Вот когда Господь создал рай и поставил Адама, чтобы беречь этот райский сад с его всем многообразием форм жизни, говоря таким современным языком, заботиться о нем, познавать его, то это стремление познавать этот мир продолжается в каждом из нас. Это Адамово поручение — видеть мир, который вокруг тебя, и познавать этот мир.
А вот неугасающее желание такое — найти в просторах космоса братьев по разуму. Это, по-вашему, разумно?
Это, по-моему, свидетельство о нашем большом одиночестве. Это когда, вы знаете, от чего все это берется? Когда мы начинаем где-то искать что-то лучшее. Или то, что может быть созвучно вот какому-то нашему внутреннему миру. Это, к большому сожалению, это наше одиночество, которое рождается от того, что мы не всегда замечаем тот прекрасный мир, в котором мы живем. Мы не просто не замечаем его, мы не всегда дорожим этим миром. Особенно, когда речь идет о людях. У нас, знаете, в нашей телефонной книге сегодня столько много стало имен, но как мало тех имен, которые действительно вот в нас вызывают какую-то живую жажду общения. А эти имена у нас на всякий случай. Это для того, это для того, это для этого случая. И вот нам все хочется продолжать записывать эту телефонную книгу, еще какие-то имена вне пространства человеческой жизни. И нам кажется, таким образом мы наполним свою жизнь смыслом. Но на самом деле это не так. И поэтому вот это вот желание отыскать где-то жизнь еще может быть нередко связано с тем, что мы просто-напросто, ну, если не то, что не хотим, безразличны к жизни собственной, как-то подустали от себя самих.
Вот такая, как церковь относится к теории НЛО?
Вопрос об отношении к НЛО, наверное, есть продолжение того, о чем уже начали говорить. Вот это вот наше иногда чувство такое одиночества и желание найти себе кого-то еще для общения, вот что уже будет удовлетворять нашим каким-то внутренним, не знаю, там, потребностям или фантазиям больше всего, а не реальным потребностям. И вызывает вот эту вот жажду общения с неким неопознанным. Один из современников нашей церковной жизни, отец Серафим Роуз, на эту тему очень хорошо и прямо говорил. Кстати, это был богослов, который жил в Америке. И очень много, как мы знаем, вот фологов, так называемых людей, которые занимались изучением всех этих неопознанных летающих объектов и так далее, находилось именно там. Так вот, отец Серафим задавал простые вопросы. А что это явление приносит человеку? Его совести, его душе? Какая польза от этого? Мы нередко видим, что люди, так называемые контактеры, после вот этих своих контактов или общения, о которых они говорят и свидетельствуют, они переступают некую черту, в том числе и психического здоровья, и духовного здоровья. И все это несет немалый вред. Более того, очень близкий нам по времени жизни святитель Игнатий Кавказский, мой предшественник по Кавказской кафедре, говорил о том, что подобного рода мечтательность и подобного рода фантазирование очень опасны для духовной жизни человека. Под этим видом могут являться силы не света, а тьмы. И соблазняя человека, нарушая его духовное мироустроение, влиять на его душу.
По-вашему, стоит столько рисковать и вкладывать финансов, чтобы изучать космос?
Вы знаете, Юля, вы задаете, конечно, очень непростой вопрос, потому что если мы посмотрим на всю эпопею развития изучения космоса, то очень часто в основание этого развития, этого изучения вкладывались политические инструменты. Кто первый, кто выше, кто быстрее. Сегодня мы видим, что действительно это изучение дает определенное благо для всех нас. Там и связь, и возможность мониторинга состояния окружающей среды и так далее, и так далее. Но вместе с этим есть и определенного рода угроза. Поэтому, как в любой деятельности, есть границы, за которые заходить нельзя, я думаю, что и в этой деятельности тоже должны быть четко установлены такие же самые границы, чтобы они не стали началом разрушения всего того, что Бог нам дал как детям Адама для того, чтобы мы это берегли.
Владыка, продолжая ваш ответ, крупные мировые державы, они постоянно ведут борьбу, кто же первый в освоении космоса. Как вы думаете, насколько важно первым быть в этом направлении?
Мне кажется, во всех направлениях важно быть ответственным. Важно, ведь это самое главное. И мне кажется, что радость, во всяком случае, то, что я лично для себя переживаю, Юрия Алексеевича Гагарина, не то, что он первым улетел, а то, что он вернулся на Землю, он вернулся домой. Для нас, живущих на Кавказе, это особенно важно. Важно то, что ты вернулся. И в этом и есть, пожалуй, самая большая наша радость. То, что человек опять оказался на Земле, в пространстве своих родных и близких. И мне кажется, это нужно больше всего беречь.
Напоследок вопрос такой. Компания Илона Маска SpaceX работает над проектом космического туризма. Уже у них первые договоры заключены, и туристов обещают отправить уже в 2021-2022 годах. Если бы вам такое предложение вдруг поступило, вы бы отказались?
Конечно.
Потому что Илон Маск.
Нет, не потому что Илон Маск. Но, вы знаете, мне интересно смотреть на небо с Земли. Пока так.
Владыка, спасибо. Интересная тема сегодня получилась. Думаю, заключительное слово не только для космонавтов прозвучит ваше.
Спасибо за нашу сегодняшнюю космическую беседу. И надеюсь, мы продолжим наши встречи. Друзья, дорогие братья и сестры, однажды, посещая Святую Гору Афон, я заметил, как люди духовные всматриваются в тех, кто к ним приходит. Так внимательно, так долго и так пристально, как иной раз мы всматриваемся в небо. Сначала я этого не понимал, а потом все стало ясно. Они в каждом видят бескрайний космос, творение Божие. И так любуются этим творением. И так и говорят, ты сможешь стать другим, ведь в тебе столько много прекрасного. И дай Господи, чтобы и мы могли наслаждаться этим творением, космосом друг в друге, чтобы мы эту глубину и высоту, эту прозрачность и эту удивительную воплощенную любовь Творца видели в тех, кто рядом с нами, чтобы небеса мы видели в каждом из тех, кто рядом с нами. Храни вас Господь. До свидания.